Добрый день! Это подкаст «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах, конфликтах и тенденциях, происходящих в самых разных странах, от Эквадора до Украины. С вами автор «Атласа мира» и обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев. Кто прав, Москва или Киев? И чем закончится их вооруженное противостояние? Начнется ли российское военное вторжение в эту страну? Эти и другие подобные вопросы в последние недели активно обсуждали даже и в самых отдаленных от России и Украины регионах планеты. Более того, российско-украинский конфликт смог отчасти расколоть общественное мнение и стать одним из ключевых во внутренней политической повестке в некоторых странах. Это может кому-то показаться удивительным, но, например, в Латинской Америке, в Мексике, Аргентине, Колумбии, Перу или Венесуэле люди следят за всеми новостями, связанными с российско-украинским конфликтом, с напряженным вниманием. И именно об этом пойдет речь в нашем новом выпуске. Итак, почему латиноамериканцев волнуют столь, казалось бы, далекие от них события? По каким причинам одни люди в странах Латинской Америки с каждым днем все сильнее восторгаются российским президентом Владимиром Путиным, а другие говорят, что почти лично готовы как-то помогать украинцам и, может быть, даже ехать в Украину? Какую роль в формировании их настроений сыграл исторический антиамериканизм? А какую нынешняя работа пропагандистской машины Кремля, которая с каждым годом заметна в Латинской Америке все более явно? Обо всем этом я побеседовал с живущим в Колумбии российским политологом, профессором университета ИССИ в городе Кали Владимиром Рувинским. Глава российского МИДа Сергей Лавров, пару недель назад выступая в Госдуме, заявил, что число друзей России среди стран Латинской Америки неуклонно растет. Вот прямая цитата. «У нас действительно очень тесные, добрые, давние отношения с латиноамериканскими странами, причем не только с Кубой, Никарагуа и Венесуэлой, хотя они, наверное, наши ближайшие партнеры и друзья». Насколько это все соответствует действительности?
Ну, я думаю, зависит от того, что понимать под словом «друзья», потому что у некоторых в Фейсбуке 5000 друзей, большую часть которых они вспомнить не могут часто. Но в чем, однако, Лавров прав, это в том, что сегодня Россия имеет постоянные дипломатические связи со всеми странами Латинской Америки и Карибского бассейна. Обладатели российских паспортов могут ездить без виз или по мгновенно получаемой электронной визе во все без исключения страны региона. И насколько я понимаю, это единственная, при том довольно большая часть мира, где россияне пользуются подобной привилегией. То есть, да, связи действительно существуют.
Пока весь мир следит за развитием ситуации вокруг Украины, Кремль, возможно, решил поиграть и на другом военном поле. Разные высокопоставленные российские представители как бы невзначай заговорили о возможности постоянного военного присутствия России в Латинской Америке. Сперва замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью RTVI ничего не исключил, отвечая на вопрос о возможности размещения российских военных, военной инфраструктуры в Латинской Америке, в частности на Кубе, в Венесуэле и еще где-то. А потом такой персонаж, как Александр Хохликов, это посол Российской Федерации в Никарагуа, но одновременно еще и в Гондурасе и в Сальвадоре, вообще прямо заявил об уже открытом присутствии русских военных в Никарагуа, которое, как он сказал, будет расширяться. Насколько заметно на все это отреагировали в Латинской Америке на фоне, в общем, главной темы российско-украинской?
Еще как бурно. То есть, если до этого тема российско-украинского кризиса просто присутствовала где-то в новостной ленте, не являясь основной, то после заявления господина Рябкова многие выпуски новостей стали начинаться с конфликта вокруг Украины. Жители Латинской Америки вдруг осознали, что происходящее на другом конце света может их напрямую коснуться. И настроения были от неверия в реальность того, что вообще такое могло случиться, то есть, что эта угроза вдруг оказалась вот здесь, совсем рядом, до откровенной паники и вопросов, и что нам теперь делать. Другими словами, в целом, в реальность угрозы поверили очень быстро, наверное, быстрее, чем даже тот человек, который об этом первоначально заявил. Десь по світу ти шукаєш іншу Україну, а вона живе в твоєму серці, незалежна, вільна і єдина. Де
А какое внимание в последнее время и латиноамериканские СМИ, и разные местные политические лидеры в своих заявлениях и в своих обсуждениях обращали, собственно, на российско-украинский кризис?
Ну, для латиноамериканских СМИ эта тема сейчас или вообще основная в информационном потоке, или самая главная в сетке иностранных новостей. Практически все местные СМИ отметились ежедневными долгими программами, посвященными российско-украинскому кризису с приглашением экспертов с обеих сторон. И при этом часто умудряются, скажем, находить даже своих соотечественников в каком-нибудь провинциальном украинском городе и организовывать прямой канал связи, задавая вопросы наподобие «ну что еще, не начали бомбить?» И, кстати, без всякой иронии. А что касается политиков, то ситуация здесь неоднозначная. Есть те страны, где тема российско-украинского кризиса стала задавать прямо так ежедневную повестку дня в силу разных причин. Эти страны включают в себя Колумбию, Бразилию, Аргентину. А есть такие, где политики пока предпочитают отмалчиваться.
Как вы думаете, почему вообще латиноамериканскую общественность, ну, позволю себе употребить такой вот термин, волнуют столь далекие от них хотя бы географически страны и события? Или они просто вот далеким это все уже не считают?
Ну, здесь несколько причин, я думаю. И первая причина – это то, что действительно как политики, так и обычные люди почувствовали, что мир меняется, и меняется очень быстро. И какие-то первичные ориентиры, которые были, они угасают, а новые абсолютно непонятны. То есть вот эта неуверенность, она, конечно, порождает интерес. Во-вторых, в тройке стран, которые я упомянул, то есть Колумбия, Бразилия, Аргентина, политики используют тему конфликта вокруг Украины напрямую во внутренней политической борьбе. Ну, я думаю, к этому еще можно вернуться. Ну, а в-третьих, мне кажется, что людям просто наскучила местная довольно-таки однообразная информационная сетка, а здесь запахло новой большой войной, чуть ли не Третьей мировой. То есть, я думаю, вот эти три основные причины.
А как вы думаете, насколько хорошо политические и граждански активные люди в латиноамериканских странах вообще представляют себе, в чем заключается суть уже ведь многолетнего противостояния России и Украины? Или это все же, ну, далекая от них экзотика, ну, знаете, по такому принципу, ну, как бы вот весь мир заговорил об этом, значит, и мне может быть интересно.
На мой взгляд, знают здесь не так мало, как может показаться. Я думаю, не меньше, а то и больше, чем, скажем, жители некоторых европейских стран. Дело в том, что как раз вот в эту категорию, которую вы назвали, политические и гражданские активные люди, их интересует история. Здесь пользуются большой популярностью подкасты на тему истории, современности. Издается много книг. И вот, кстати, мы с коллегами на днях представляем нашу книгу «Между Востоком и Западом. Государство, нация и конфликт современной Украины», которую издает ведущее издательство подобной литературы на испанском языке «Тирант Лобланш». И издательство вполне серьезно, но мы тоже как автор рассчитываем на ее коммерческий успех, именно вот в силу тех причин, о которых я говорил. Ну и кроме того, интеллигенция и вообще читающая публика латиноамериканских стран, она традиционно интересуется тем, что происходит в Европе, так как чувствует до сих пор какую-то определенную свою историческую связь со старым континентом.
Так вот, как и по какой причине так или иначе распределяются симпатии и антипатии? Ведь когда, ну, кто угодно интересуется любым военно-политическим конфликтом, безусловно, внутренний человек занимает для себя какую-то позицию. Кому-то он сочувствует, кому-то нет.
Ну да, да. Если бы вы видели комментарии под записями тех программ, в которых я участвую, как раз по теме российско-украинского конфликта, там такие баталии идут. Симпатия и антипатия распределяются по нескольким линиям раздора. И первая, и, наверное, основная линия – это отношение к США. То есть антиамериканизм здесь никуда не делся. И он проецируется по принципу, раз Украина поддерживает США, значит, надо поддерживать Россию. Вторая линия – это признание или, наоборот, непризнание, наличие некой обоснованной причины со стороны России на обеспечение своей военно-стратегической безопасности. То есть те, кто поддерживает Россию, считают, что давно было пора, в кавычках, разобраться с Украиной, так как Россия находится в кольце американских баз. Ну а третье – это обсуждение того, являются ли украинцы отдельным от русским народом, или это все выдумки, и Путин абсолютно прав, что заблудших детей надо вернуть домой. Но в любом случае практически нет мнений посередине. Или одно, или другое. Третьего не дано, и дебаты, и раздел вот этот, он очень сильный.
Por la ribera de este río que nublado está.
В таком случае очень интересно, из каких источников латиноамериканцы черпают всю эту информацию. Ведь мы с вами беседовали какое-то время назад о работе российской пропагандистской машины в Латинской Америке, в первую очередь о каналах «Арти Испаньол» и «Спутник». В последние месяцы и недели их работа стала ли более заметной?
Я думаю, если мы говорим об источниках информации, то здесь, конечно, многое зависит от возрастной группы, потому что молодое поколение латиноамериканцев, я думаю, как и в других странах, особо не смотрит, скажем, телевизор, а пользуется интернетом, Инстаграмом, ТикТоком, инфлюенсерами и так далее. А вот что касается РТ, то мне на самом деле не кажется, что именно из-за украинского кризиса они как-то увеличили свое присутствие. Дело в том, что РТ, Актуалидад и Спутник Мундо, они, как мы уже говорили ранее, они пришли на медийный рынок Латинской Америки давно. И вообще довольно успешно заняли ниши, потому что эти ниши существовали раньше. И у них действительно миллионы поклонников. Однако сейчас, на мой взгляд, ситуация несколько изменилась. С одной стороны, из-за повального интереса к украинскому кризису все основные латиноамериканские СМИ уделяют громадное влияние теме. То есть они как бы отбирают хлеб у того же РТ, которое раньше часто было единственным источником информации по этим вопросам. А с другой стороны, на медийный рынок пришли новые иностранные СМИ на испанском языке, число пользователей, которые стремительно растет. Это в первую очередь французский канал France 24 и немецкий Deutsche Welle. Но есть и другие СМИ. То есть в большинстве стран Латинской Америки действительно свободно слово, никто никогда не думал ограничивать РТ. Поэтому конкуренция ведется здесь другими способами, за счет другой подачи материала, качеством приглашенных экспертов, качеством контента, объективностью освещения материала. И вот могу привести только один пример. Латиноамериканский канал NTN24 раньше давал слово только тем экспертам, которые, скажем так, были справа от центра политического спектра. Но не далее, как вчера, я участвовал в одной программе, где моим оппонентом был ультралевый эксперт, который крыл США, на чем свет стоит. То есть ситуация изменилась.
Вы слушаете, напоминаю, наш подкаст «Атлас мира». С вами Александр Гостев. Вместе с живущим в Латинской Америке политологом Владимиром Рувинским скоро мы к вам вернемся. I made it clear
to President Putin. Путин не изменится, он Путиным будет.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
Вот он сел, как великая держава, и вот они сейчас, и вот они решают, и все такое.
Ведущий Юрий Жигалкин. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях.
А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его автор Александр Гостев. Мы вместе с живущим в колумбийском городе Кали политическим аналитиком Владимиром Рувинским продолжаем разговор о том, как конфликт России и Украины воспринимают в странах Латинской Америки, и как на это восприятие влияют и исторические события, и работа современных средств массовой информации, в том числе российских. Вы упомянули, что в некоторых случаях российско-украинский кризис вообще стал мейнстримовой темой во внутренних политических делах в ряде стран Латинской Америки. Какие есть у вас яркие примеры?
Ну, есть два, я думаю, или три примера, о которых можно говорить и которые действительно очень яркие. Скажем, с конца прошлого года в Колумбии началась предвыборная гонка. И как левые, так и правые используют тему Украины в своих целях. Ну, правые обвиняют левых, что те хотят превратить в Колумбию во вторую Украину, то есть разделить ее на части из-за якобы существующей поддержки левого кандидата России и, или из-за того, что помощь этим силам, которые хотят отделить часть Колумбии, может прийти из Венесуэлы благодаря поддержке Москвы. Но у меня таких данных нет, но медийная кампания имеет место. Ну а кроме того, Колумбия имеет статус ассоциированного члена НАТО, и на днях колумбийский президент, представляющий правые силы, заявил о поддержке НАТО, Колумбии и НАТО в украинском конфликте прямо в Брюсселе. Ну и это вызвало волну как поддержки среди сторонников правых сил, так и многочисленных насмешек среди левых. То есть тема Колумбии напрямую связана с политической кампанией. И то же самое происходит в Бразилии, где вот-вот разгорятся предвыборные баталии. Потому что нынешний президент Болсонаро рассчитывает переизбраться. И одна из проблем для него состоит в том, что большинство его избирателей настроены проамерикански. Однако сегодня Белый дом не хочет разговаривать с Болсонаро даже по телефону. И причина этого в безоговорочной поддержке нынешним бразильским президентом Дональда Трампа и долгим отказом признавать результаты выборов в США. Ну и Болсонаро использует свои контакты с Россией для того, чтобы попытаться нажать на Вашингтон посредством таких угроз своего сближения с Москвой и рассчитывать, что таким образом все-таки США повернутся к нему лицом. И все эти темы очень активно обсуждаются в Бразилии. Ну, естественно, Куба, естественно, Венесуэла, естественно, Никарагуа. Во всех этих странах тема украинского конфликта очень сильно завязана на местную политическую повестку.
Но вот прямо сейчас, когда мы с вами беседуем, Жаир Болсонаро в Москве должен начать беседовать с российским президентом Владимиром Путиным, куда он прилетел, несмотря на то, что его все окружение от этой поездки, особенно в этот момент, отговаривало. А колумбийский президент Иван Дуке, что, по вашему мнению, сейчас выступает таким главным антироссийски настроенным лидером в Латинской Америке, судя по его заявлениям и по его настрою?
Ну, скорее всего, да. Колумбийский президент, он позиционирует себя как ярый сторонник тех действий, которые позволили бы уменьшить присутствие России на латиноамериканском континенте. Ну, и у него, на самом деле, тоже ведь схожая проблема с Болсонаро, потому что Колумбия активно поддерживала Трампа на предыдущих выборах, и отношения Колумбии с Вашингтоном весьма напряженные. Здесь он как бы пытается показать, что смотрите, я ведь нужен. Не забывайте, что есть Колумбия, и у нас есть союз, и мы готовы сделать все, чтобы уменьшить влияние России.
Но во всех случаях это, что называется, реалполитик, или же, по крайней мере, внешне люди говорят о том, что это некая борьба демократических ценностей против авторитаризма?
Ну, вопрос демократии, конечно, присутствует, хотя дебаты, они не столько завязаны вот на эти какие-то демократические ценности, в связи с тем, что плохо все-таки латиноамериканцы представляют из себя, как функционирует современное российское государство, а они проходят по каким-то вот таким эмоциональным вещам. И эти эмоциональные вещи, конечно, сильно завязаны на то, что показывают телевизионные каналы, на то, о чем говорят где-то в социальных сетях. Поэтому вот такой более эмоциональный разрыв.
Уже упомянули, что во многом вот линия раздора проходит по такому традиционному антиамериканизму, нелюбви ко всему, что исходит от гринго, да, в Латинской Америке. А вот кроме того, те в Латинской Америке, образно говоря, кто просто любит Россию, занимают ее сторону, принимают аргументы Кремля. По какой причине это делают? Им импонирует лично мужественный мачо, тоже консервативный, с традиционными ценностями Владимир Путин? Или тот, вернее, медийный образ, который они видят? Но вы при этом говорите, что за Путина очень много левых и ультралевых выступают. Им-то консервативные традиционные ценности явно поперек горла. Или это историческое восприятие России как в чем-то синонима бывшего Советского Союза, то есть страны, где как раз для левых, да, марксизм-ленинизм на время победил, которая долго на этом поле противостояла США, и как вся эта каша в головах вообще укладывается?
Ну, вы правильно сказали, что каша. Часто мне кажется, что такая каша манная, гречневая, не знаю какая. Ну, ужасный какой-то, конечно, симбиоз. Потому что я думаю, что обе причины, которые вы упомянули, они присутствуют. То есть многие латиноамериканцы действительно не видят особой разницы между СССР и современной Россией. Ну, а для тех, кто традиционно не любит США, Владимир Путин действительно видится таким супергероем, который не только сумел поднять Россию с колен, а еще и вновь повел борьбу на мир с ненавистными США. То есть, да, вот это именно так и есть.
Но латиноамериканцы тогда вообще понимают суть нынешней российской власти, ее внешней политики, что это, в общем, государство такого военно-олигархического капитализма? Что об этом могут местные латиноамериканские левые говорить? Или Россия для них, мне лично так кажется, если так можно выразиться, вот скорее как для детей и подростков, такой образ из мультфильма и сказки, к реальности отношения не имеющий. Вот есть какая-то далекая, очень интересная страна чудес, и вроде как симпатичная.
Ну, нельзя сказать, что вообще никто не понимает, что из себя представляет современная российская власть. И когда, скажем, на каких-то встречах, в каких-то академических кругах, безусловно, видно, что люди понимают, что Россия сегодня это не СССР. Но таких, вот кто действительно очень реально себе представляет, как функционирует современное российское государство и каковы цели его внешней политики, но вот таких, наверное, все-таки мало. И очень многие из тех, кто симпатизирует нынешней российской власти, они ее очень сильно идеализируют.
Смотрите, в ряде стран Латинской Америки за последние лет так 150 сложились, ну, немалые украинские диаспоры. Ну, в Аргентине и в Бразилии в первую очередь. И, ну, и в Чили, и в Уругвае, и еще много где. Как-то они себя сейчас проявляют?
Нет, я не вижу, чтобы они себя как-то проявляли. Я думаю, что в одних случаях выходцы из Украины, они просто ассимилировались с местным населением, особенно если речь идет о тех, кто приехал сюда с первыми волнами иммиграции конца 19-го, начала 20 века. Но в других случаях, когда украинцы приезжали в советский период, то я думаю, что они не разделяли себя от более общих групп советских мигрантов. И в этом, на мой взгляд, очень большое отличие южноамериканских диаспор от диаспор в Северной Америке, где украинцы оказывают до сих пор очень большое влияние на формирование политики в США и Канаде.
Во всех странах континента сейчас, мы уже об этом говорили, вновь активно действуют российские посольства, а также торговые представительства, культурные центры, корреспондентские пункты, вообще журналисты работают. Большое есть количество всяких обществ дружбы. Украина на этом поле проигрывает России в Латинской Америке, наверное. И вообще, как они себя сейчас ведут? Я имею в виду, в первую очередь, российские вот все эти организации, представительства и корпункты.
Ну, я думаю, что Украина, безусловно, проигрывает. Я бы сказал даже больше. Украина даже не играет на этом поле здесь, в Латинской Америке. Безусловно, у Киева нет таких средств, которые используют российские торговые представительства, российские средства массовой информации, общество дружбы и так далее. За последние годы присутствие России именно вот в этих аспектах, ну, если хотите, мягкой силы, оно увеличилось, и дело продвигается, я думаю, для них очень хорошо.
Значит, в этом отличие, да, латиноамериканских стран, может быть, от Канады или Австралии, где украинские диаспоры, ну, очень мощные, и они очень активно борются именно с российским влиянием, организуют различные политические, социальные, культурные акции и так далее. А вообще, если не говорить о, собственно, российско-украинском кризисе, Россия в последнее время себя активнее во всех отношениях проявляет в странах латиноамериканского континента. То есть в каких еще направлениях, где, в чем это заметно? И, кстати, год назад очень много говорилось о том, что Москва вроде бы готова была вакцинировать от коронавируса своим спутником ВИ чуть ли не все латиноамериканские страны. Но, по крайней мере, медиа в самой России подавали это как уже свершившуюся и значимую победу. И не просто медицинскую, а победу политическую. Что изменилось с тех пор, как идет конкретно этот процесс, ну и в целом то, с чего я начал вот свой вопрос.
Ну, если говорить о ковиде, я думаю, что в первую очередь нужно сказать, что ситуация изменилась. То есть, если изначально в Латинской Америке люди были в отчаянии, и в этом контексте помощь России воспринималась, ну и подавалась, как вы упомянули, самой Россией, как этакая волшебная палочка-выручалочка, то сейчас этот имидж, он довольно сильно поизветшал здесь, в Латинской Америке. Кроме того, те же США и европейцы наконец сообразили, что также могут улучшить свой имидж за счет дипломатии вакцин, и с некоторых пор поставки вакцин из тех же США получают значительное освещение в местных средствах массовой информации. Мне кажется, что интерес спутнику как альтернативе именно Pfizer или Moderna той же, он ушел на второй план, уступив место многочисленных мемам. Эти мемы действительно до сих пор популярны. Ну и если говорить в более таком общем контексте, мне кажется, что Москва сейчас чувствует себя вполне уверенно на латиноамериканском континенте, но в первую очередь она очень активно наблюдает за политическими изменениями, которые могут быть использованы в целях политики взаимности со стороны Кремля. Я думаю, что нынешний кризис вокруг Украины, он еще раз продемонстрировал наличие непримиримых расхождений между нынешней российской властью и западными странами. И в ряду этих западных стран, безусловно, лидерство принадлежит США. А Кремль продолжает считать Латинскую Америку таким американским ближним зарубежьем и не готов ни за что уйти отсюда, именно потому, что хочет продолжать вот эту свою стратегию взаимности по отношению к тому, что Москва считает враждебной деятельностью Вашингтона в российском ближнем зарубежье. И здесь арсенал средств, который доступен нынешнему руководству России, он довольно велик. То есть это и средства массовой информации, это и дипломатия вакцин, но, может быть, и что-то другое придет на смену вот этим используемым инструментам или просто их дополнит. Потому что, как мы знаем, Латинская Америка сейчас быстро меняется. Похоже, что начинается новый левый поворот, и в этом году выборы в Колумбии и Бразилии покажут, так это или не так, и это все очень на руку Москве.
Напоминаю, что это было мнение живущего в Колумбии российского политолога, профессора университета ИСЭСИ в городе Кали Владимира Рувинского. Спасибо, что были с нами. Наш подкаст «Атлас мира» всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах, от Spotify и SoundCloud до, собственно, нашего сайта свобода.org. Во всех аккаунтах «Радио Свобода» в социальных сетях, Google Podcasts, Apple Podcasts и так далее. Ищите специальную студию подкастов «Радио Свобода» в Телеграме. Не стесняйтесь с нами общаться, подписывайтесь на наши выпуски на любых этих платформах и в социальных сетях. Звукорежиссер этого «Атласа» Андрей Амочкин. А я, Александр Гостев, с вами прощаюсь на неделю. Всего вам доброго и не болейте.
Студия подкастов «Радио Свобода».